«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях заведующий отделом медицинской профилактики Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Хаперсков. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Александр Викторович. Недавно буквально была очередная дата — Всемирный день борьбы со СПИДом. И, в общем-то, есть повод обсудить, какая у нас сейчас картина складывается. И в стране в целом, ну и, конечно же, в Воронеже. Вот какова сейчас реальная статистика, которую вы располагаете?
Действительно, 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИД, который в этом году был юбилейным, 30-м. Данный день с 1988 года у нас отмечается. И ВИЧ-инфекция у нас на территории Российской Федерации регистрируется с 1987 года. Именно в этом году был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у гражданина Советского Союза. И с этого момента у нас в стране было выявлено более 1 300 000 случаев ВИЧ-инфекции. Из них на сегодняшний день уже более 300 000 человек умерли, и таким образом у нас около 1 000 000 человек проживает на территории Российской Федерации. Это по данным официальной статистики все посчитанные случаи. На территории Воронежской области традиционно ситуация с ВИЧ-инфекцией у нас складывалась благополучно. И на сегодняшний день также показатель пораженности у нас где-то в 4 раза ниже, чем показатель пораженности по стране. То есть территория у нас в Воронежской области относится к благоприятным регионам. Тем не менее, у нас наблюдается рост заболеваемости с 2015 года. Это произошло. Связываем это мы с изменением наркосцены, так как появились синтетические наркотики, которые повлекли данный рост за собой.
То есть в целом с ростом количества наркоманов повысилась угроза распространения СПИДа?
Да, распространение ВИЧ-инфекции, здесь будет корректнее говорить, действительно, это связано не только с увеличением количества наркопотребителей, но также и с самой спецификой данных наркотиков. Дело в том, что это синтетические наркотики, которые влекут за собой увеличение полового пути передачи в данной группе, и также сама практика употребления этих наркотиков, она является более рискованной. То есть это общие шприцы, иглы, предметы такого вот совместного употребления, и, соответственно, очень сильно меняется психика
этих людей.
А сколько всего
вот сейчас официальная статистика насчитывает людей с ВИЧ в Воронежской области?
На территории Воронежской области число живущих с ВИЧ-СПИД по итогам 9 месяцев 2018 года, то есть на конец сентября 2018 года, составило 3707 человек, то есть 158,8 на 100 тысяч населения. Это включая и временно проживающих, и иногородних лиц, и лиц без определенного места жительства.
А официальная статистика, вот по вашим оценкам, насколько может расходиться с реальной картиной?
Дело в том, что все случаи ВИЧ-инфекции, которые у нас выявляются, таким образом организована работа, что те пациенты, которые доходят до нас, мы берем на диспансерный учет. И вот это вот как раз все те посчитанные случаи. Но мы знаем, что при ВИЧ-инфекции есть такие случаи заболевания, когда человек заболел, первое время может жить, не обследоваться, не знать о том, что у него вирус находится в организме. Конечно же, такие случаи есть, как и на территории Воронежской области, так и на территории Российской Федерации. Сколько точно таких случаев, мы не знаем, но, опять же, по крайней мере, на несколько сотен больше, чем вот данные вот этой вот статистики.
То есть, вы бы не советовали умножать прям в разы эту статистику, нет?
Как да.
Вот с наркоманами, например, там официальную статистику можно умножать на 3 смело, там специалисты говорят, да, вот в случае с ВИЧ.
В случае с ВИЧ-инфекцией в разы умножать это будет некорректно. Но вот, например, у нас в Российской Федерации по таким оценочным данным, то есть все те случаи, которые есть, но они еще не посчитаны, у нас где-то в 1.5 раза больше таких людей. Но опять же, с учетом того, что Воронежская область, территория у нас благоприятная, то здесь, конечно, это, наверное, меньше, чем в 1.5 раза.
Александр Викторович, давайте сразу объясним всем слушателям, в чем разница между ВИЧ и СПИДом.
Да, действительно, это очень важно знать, так как нередко данные понятия путают между собой, в том числе люди, которые затрагивают эту проблему. ВИЧ, данная аббревиатура расшифровывается как вирус. Это вирус иммунодефицита человека. То есть это возбудитель, тот, который, попадая в организм человека, вызывает заболевание. Заболевание будет называться ВИЧ-инфекция. СПИД, аббревиатура расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита. То есть это это стадия ВИЧ-инфекции последняя, при которой у человека его иммунная система нарушилась настолько, что и присоединяются различные заболевания. Инфекционные, паразитарные, это могут быть опухоли. То есть СПИД – это совокупность симптомов, которые характерны для последней стадии ВИЧ-инфекции. Вот в чем заключается принципиальное отличие. То есть говоря о ВИЧ-инфекции, мы говорим о заболевании, СПИД – это уже последняя стадия заболевания.
А от чего зависит вот переход одной стадии в другую?
Переход одной стадии в другую зависит от разных факторов. Ну, само по себе заболевание является инфекционным, оно прогрессирует с течением времени, это хроническое заболевание, и для того, чтобы наступил вот этот переход, нужно время, конечно же. Кроме того, влияют и другие причины. Если человек не принимает лечение, да, то есть мы говорим сейчас о ситуации, когда человек с ВИЧ-инфекцией не лечится, то здесь влияет и индивидуальное состояние организма каждого из нас. У всех у нас разные организмы, и любые заболевания протекают по-разному. Также влияет еще и образ жизни. То есть если человек живет с вирусом, не знает об этом, не лечится, то он может вести образ жизни как здоровый, при этом у него заболевание может протекать медленно. Если человек ведет нездоровый образ жизни, употребляет наркотики, злоупотребляет алкоголем, ну и в целом встречаются какие-то негативные явления, то данное заболевание, ВИЧ-инфекция, протекает в таком случае быстрее, и быстрее наступает вот эта вот последняя стадия СПИДа.
Но когда последняя стадия наступила, и человек уже не может сопротивляться любым другим заболеваниям, то фактически спасти уже невозможно. Все равно вы имеете дело с людьми, у которых еще ВИЧ не перешедший последнюю стадию. Правильно понимаю?
На самом деле, ранее было невозможно помочь таким людям, когда не было специальных препаратов. Но понятно, что у нас наука не стоит на месте, и с 2007 года на территории Российской Федерации в широком доступе для таких пациентов появилась специальная терапия. Эти препараты называются антиретровирусная терапия, и данные препараты, они способны влиять на прогрессирование заболевания. То есть, начиная прием данных препаратов, у него при этом блокируется у человека размножение вируса в организме. И тем самым заболевание не прогрессирует. Но опять же, здесь это такая очень глубокая проблема, согласно которой есть множество факторов, которые влияют на эффективность вот этой терапии, вот приема препаратов. Поэтому говорить о том, что у человека конкретно заболевание перестанет прогрессировать на стадии, если он будет принимать препараты, здесь, конечно, сложно. Тем более на таких последних стадиях, как СПИД.
А вообще, какие симптомы сигнализируют о том, что у человека ВИЧ?
Здесь как раз и заключается все коварство данного заболевания в том, что у человека может не быть никаких симптомов на первых вот порах, пока он живет с вирусом. Те симптомы, которые у человека присутствуют, допустим, в стадии острой ВИЧ, это когда человек только заразился и прошло 2-3 месяца, могут быть такие симптомы, как, допустим, сыпь на коже, может быть подъем температуры, либо диарея, может быть необъяснимая потеря массы тела, или увеличение лимфатических узлов. Может же опять у человека не быть никаких симптомов. У некоторых людей сразу организм начинает сопротивляться вирусу, и возникают серьезные такие заболевания, типа воспаление легких, пневмония. Да, человек может попасть даже в стационар, где его обследуют на ВИЧ-инфекцию. Но у большинства людей вот каких-то таких характерных признаков нет. И опять же, те признаки, которые я перечислил, те симптомы, они не являются для ВИЧ-инфекции строго характерными. Понятно, что если у человека какая-то сыпь возникает, на теле, он может подумать, что у него аллергическая реакция, к примеру.
А когда уже СПИД, например? Когда стадия более поздняя и более серьезная?
Дело в том, что когда у человека СПИД, тогда уже, конечно, тут присутствуют серьезные нарушения иммунитета и развиваются такие инфекционные заболевания, которые являются генерализованными. Это не только чаще болеть. К примеру, тот же самый туберкулез у человека может возникнуть. Вот. Или пневмоцистная пневмония, саркома Капоши, токсоплазмоз. Ну, понятно, что эти медицинские термины для радиослушателей мало что значат, но опять же, хотелось бы все внимание свести к тому, что не нужно допускать вот этой вот стадии СПИДа. И нужно, конечно, регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию.
Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97.7 FM. Анна Гребенкина, Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом медицинской профилактики Воронежского областного центра СПИД Александр Хаперсков.
Александр Викторович, мы уже поговорили о разных стадиях заболевания ВИЧ, которые в итоге переходят в СПИД. А вот как долго человек может вообще не знать о том, что он заражен? Вы сказали, что это зависит от многих факторов, но вот насколько нам известно, есть даже пример такой, что самый старший пациент СПИД-центра – это 98-летний воронежец. То есть какие бывают варианты, сколько лет это продолжается?
Действительно, здесь говорить о каких-то таких конкретных временных периодах довольно затруднительно, ввиду того, что человек действительно может прожить с вирусом в крови довольно долго и не знать об этом.
98-летний человек, он когда мог заразиться, тут уже никто и не скажет, наверное, да? Но тем не менее, может, он полжизни с ним живет, а может быть больше.
98-летний пациент Российской Федерации, но не Воронежской области, это в другом субъекте Российской Федерации был этот человек выявлен с ВИЧ-инфекцией. У нас на территории области таких пациентов нет. И опять же, говоря о данном пациенте, понятно, что он заразился, скорее всего, не так давно, то есть меньше 10 лет назад. Опять же, у нас есть пациенты, которые живут с диагнозом ВИЧ-инфекция уже больше 20 лет, в том числе и жители Воронежской области.
Но это люди, терапию принимающие.
Это люди, принимающие антиретровирусную терапию.
А если вот без терапии? Человек просто не знает, например, как долго он может в такой стадии существовать, пока его уже там жизнь не заставит выяснить этот вопрос.
Опять же, все индивидуально, все по-разному, но есть какие-то усредненные показатели, да, это где-то 10-15 лет, может быть чуть больше, может быть
то
меньше.
То есть он может 15 лет быть зараженным и не понимать о том, что у него ВИЧ.
Да, такие случаи тоже бывают, когда человек болеет ВИЧ-инфекцией более 10 лет и об этом не знает. Опять же, это связано с тем, что человек не проходит обследование на ВИЧ-инфекцию. При этом у него его иммунная система разрушается, но человек этого не чувствует.
А может сам человек быть носителем вируса, но не болеть при этом? То есть он может быть источником заражения для других людей, но сам и не перейти в какие-то стадии дальнейшего развития заболевания?
Да, такие случаи известны. Науки, эти люди называются нон-прогрессоры, то есть те люди, которые больны ВИЧ-инфекцией, они выступают в качестве источника опасности в плане заражения для своих партнеров, но заболевание у них не прогрессирует, либо может останавливаться на каких-то стадиях.
То есть они все равно больны, но в одной стадии находятся.
Да, да.
Это, наверное, скорее исключение, да, редкий случай?
Это скорее исключение. Таких случаев на самом деле очень мало.
Александр Викторович, давайте напомним, какими способами передается ВИЧ.
Действительно, знание способов передачи ВИЧ-инфекции очень важно. Так как у нас на сегодняшний день складывается такая ситуация, люди могут не знать пути передачи ВИЧ-инфекции, либо наоборот знают пути передачи и преувеличивают данную ситуацию, доходит вплоть до каких-то мифов, распространенных в обществе. Поэтому хотелось бы напомнить, пути давно изучены, определены, и на сегодня их выделяют три. Это половой путь передачи при незащищенных контактах. Это путь передачи, связанный с кровью, контакты кровь-кровь, либо при участии каких-то факторов передачи. Как я уже говорил, например, это могут выступать иглы, общие шприцы, употребители инъекционных наркотиков. И третий путь передачи – это от матери к ребенку, от женщины, живущей с ВИЧ-инфекцией, к ее ребенку. При беременности может произойти передача вируса, когда такая женщина вынашивает ребенка. При родах непосредственно, либо при кормлении грудью с материнским грудным молоком. И такие случаи тоже известны.
А как сейчас меняется эта динамика? Большая часть случаев – половой путь, через кровь. Ну, понятно, что от матери к ребенку это скорее редкие случаи все-таки на фоне всех остальных. Вот каких сейчас становится больше, каких меньше?
Проводя надзор за ВИЧ-инфекцией, конечно же, осуществляется надзор и за путями передачи, для того, чтобы можно было воздействовать на группы населения с точки зрения профилактики. И в настоящее время у нас складывается ситуация такая, что на территории Воронежской области чуть больше, чем 50% у нас заражаются при употреблении наркотиков. То есть наркотический путь передачи, он продолжает преобладать при половых контактах. Это 40 с небольшим процентов. То есть он находится на втором месте. На территории Российской Федерации у нас ситуация как раз складывается противоположной, то есть преобладает половой путь передачи, наркотический занимает второе место. Говоря о пути передачи вируса от матери к ребенку, здесь, конечно же, у нас наблюдается ситуация благоприятная, и в Российской Федерации на территории Воронежской области заражается не более 2% детей на территории Российской Федерации, которые рождены от ВИЧ-положительных матерей, опять же, за счет применения антиретровирусной профилактики. профилактики.
А без профилактики эта вероятность насколько возрастает?
Без профилактики вероятность того, что у ВИЧ-положительной женщины родится ребенок с ВИЧ-инфекцией, это где-то 20-40 до 50%.
То есть, чтобы выносить здорового ребенка, ВИЧ-инфицированной женщине нужно принимать лекарства?
Да, не только женщина принимает лекарства во время беременности, также она получает в форме капельницы эти препараты во время родов, и ребенок, который родился от такой женщины, он первый месяц будет получать лекарственные формы с антиретровирусными препаратами вот в течение месяца для того, чтобы его полностью обезопасить. Данные препараты, они безопасны как
для
матери.
Но ей нельзя будет кормить грудью его.
Да, женщина с ВИЧ-инфекцией не будет скармливать ребенка грудью.
Ну, с молоком передается это.
Да,
все.
Вирус передается с молоком, и безопасность ребенка прежде всего.
Но если говорить про половой контакт, он же не всегда приводит к заражению?
Действительно, половой контакт не всегда приводит к заражению.
А от чего это зависит?
Здесь также множество существует различных причин. Вообще, как мы знаем из теории, что вероятность заразиться половым путем, она низка. Но опять же, прибегая к практическому опыту, хочется отметить, что кому-то было достаточно лишь одного полового контакта для того, чтобы заразиться. Есть такие люди, которые могут вступать в несколько половых контактов с ВИЧ-положительным партнером и не заражаться, вплоть до того, что даже живут без средств защиты в течение нескольких месяцев, иногда даже лет, и заражение не происходит. От чего это зависит? Зависит это как от состояния здоровья человека, который здесь выступает в качестве ВИЧ-отрицательного, так и от состояния здоровья ВИЧ-положительного партнера. Конечно же, влияние оказывает вирусная нагрузка, то есть количество вируса, которое содержится в крови и в половых жидкостях у ВИЧ-положительного пациента. Также влияет и сексуальные практики, которые используются. Влияет и наличие других сопутствующих заболеваний. То есть, как мы видим, множество различных причин влияет на вероятность заражения половым путем.
А кому легче заразиться, мужчине или женщине? Вот есть мнение, что женщине все-таки больше вероятность заразиться от мужчины больного, зараженного ВИЧ, чем наоборот.
На самом деле тоже это изучено и подтверждено результатами исследований, что действительно при половых контактах у женщины риск заразиться выше, чем у мужчин. Но это не в разы, а лишь на несколько процентов.
Наверное, на ваших глазах разворачиваются по-разному ситуации. Бывают примеры, когда вот один человек из пары узнает, что у него ВИЧ, а другой не знал об этом, и они оба, вернее, об этом узнают. Вот как дальше развиваются события, какие бывают сценарии чаще?
Опять же, каждый случай заражения ВИЧ-инфекцией – это такая маленькая история, которая может развиваться по-разному, и ситуаций огромное множество. Говорить здесь о каких-то таких стандартных, да, последовательности развития событий трудно. Конечно же, если один партнер из пары узнает о том, что у него ВИЧ-инфекция, то в таком случае необходимо обследовать и второго партнера, и всех тех партнеров, которые, возможно, были причастны к заражению, для того, чтобы прервать вот эту цепочку распространения заболевания. Как раз и в нашем центре есть такие сотрудники, которые занимаются вот комплексом этих мероприятий, это эпидемиологи, которые помогают людям в дальнейшем.
Но такие пары большей частью сохраняются или распадаются все-таки после такого известия?
Опять же, говорить о том, будет ли продолжаться союз в данной паре или нет, как-то сложно. Хочется отметить, что у нас на территории Воронежской области немало дискордантных пар. Это те пары, в которых один партнер живет с ВИЧ-инфекцией, а другой ВИЧ-отрицательный, здоровый. И мы наблюдаем за такими парами. У нас их несколько сотен. Там сохраняются отношения. Здоровый партнер проходит регулярное обследование на ВИЧ-инфекцию. И, конечно же, они соблюдают все меры предосторожности для того, чтобы не произошло заражение. Но, тем не менее, и в таких дискордантных парах рождаются здоровые дети. Это счастливые семьи. И примеров таких множество.
Александр Викторович, не могу не спросить. Ну, а если мужчина ВИЧ-инфицированный, как женщина может от него родить здорового ребенка?
На самом деле, данная ситуация возможна. Для этого, конечно, надо, чтобы мужчина принимал терапию, антиретровирусные препараты. Принимая терапию, у человека блокируется размножение вируса в крови, то есть наступает контроль над вирусом. При этом снижается концентрация вируса в крови и в половых жидкостях, ну и в других средах организма. То есть вирус, он переходит в такое спящее состояние, прячется в латентной стадии где-то в организме. У человека, когда он длительно принимает терапию, начинает наблюдаться стабильная неопределяемая вирусная нагрузка. То есть вирус не обнаруживается в крови и в половых жидкостях. При этом, конечно, возможно завести детей.
То есть и ребенок будет здоровым, и партнерша.
Да.
Но риск все равно сохраняется, наверное, для женщины. 100% гарантии здесь же никто не дает. сейчас что-нибудь произойдет в этой скрытой, вот такой подавленной фазе передачи?
Конечно, говорить о 100% гарантиях мы не можем. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения определила, что человек, у которого неопределяемая вирусная нагрузка, он является непередающим. И говорить можно о гарантиях близких к 100%, очень близких, в том случае, если такой мужчина принимает препараты, как ему полагается, то есть у него нет нарушений приема препаратов, то тогда у него вирус обнаруживаться не будет, и вероятность того, что заражение не произойдет, она уже 100%.
Давайте сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях заведующий отделом профилактики Воронежского областного центра СПИД Александр Хаперсков.
Александр Викторович, мы уже сказали о том, что в парах, где один человек является ВИЧ-инфицированным, все-таки возможно рождение здоровых детей. Но если, например, болен мужчина и он принимает препарат, то должна ли такую профилактику принимать женщина?
Таких видов профилактики на сегодняшний день два. Это доконтактная профилактика, которая еще не получила широкого распространения у нас в стране, и постконтактная профилактика, когда уже случилась ситуация риска и можно помочь человеку. Но говорить об этих видах профилактики, когда у партнера неопределяемая вирусная нагрузка, не настолько целесообразно, как если когда это была связь с человеком, который не принимает терапию.
Вот если она все-таки была, у человека есть какое-то время, чтобы эту профилактику все равно использовать, да, там сколько, 72 часа или там плюс-минус?
Да, действительно, бывают разные ситуации, когда у человека высокий риск заразиться ВИЧ-инфекцией, и он обращается к нам за получением вот этой вот профилактики, потому что это поможет ему избежать заражения. Говоря о времени, в течение которого необходимо обратиться, здесь, конечно, хочется отметить, что нужно делать это как можно быстрее. Но предел по времени – это 72 часа. Если это время истекло, прошло трое суток, и человек получит даже в полном объеме профилактический препараты, то они уже не помогут избежать заражения.
Александр Викторович, а платная будет эта профилактика для человека в таком случае? Или он получит необходимую помощь бесплатно в вашем центре?
У нас выдача препаратов в нашем центре, в том числе препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, для профилактики ВИЧ-инфекции, она осуществляется бесплатно. Те препараты закупаются за счет федерального бюджета, то есть за средства нашего государства для того, чтобы помогать людям с ВИЧ.
То есть потом, если человек даже уже заболел, ему нужен регулярный прием этих препаратов, он может их получать бесплатно в течение всего периода лечения?
Да, в течение всего периода наблюдения и лечения человек, у которого диагноз ВИЧ-инфекция, он получает терапию бесплатно. Кроме того, наши пациенты получают медицинскую помощь в нашем центре. Она включает не только получение препаратов, это и консультации специалистов, и методы лабораторных исследований, и функциональной диагностики. Все это бесплатно.
Вам хватает ресурсов, количества этих лекарств?
Да, ресурсов, конечно же, хватает, потому что проблема является серьезной, и здесь говорить о нехватке ресурсов недопустимо.
А что это вообще за препараты? Насколько они современные? Насколько сейчас вообще новые наработки применяются? Потому что периодически возникают новости, что ученые той страны сделали там шажок в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Каждый месяц такую новость можно встретить в ленте. Но насколько значимы эти достижения, сложно понять обывателю. Вот как вообще движется процесс? Приближается человечество к решению этой проблемы?
Конечно же, научный прогресс на месте не стоит. И если смотреть в историческое прошлое, то было такое время, когда этих препаратов совсем не было. Потом начали появляться единичные препараты. На сегодняшний день у нас несколько групп антиретровирусных препаратов. Все они влияют на жизненный цикл вируса, на те или иные ферменты, которые участвуют в этом жизненном цикле. И таких препаратов уже довольно много, не считая различных дженериков данных препаратов.
Ну, а когда в обозримом, или, может быть, не очень обозримом будущем, мы можем сказать, что принципиально новое что-то изобретено будет, что позволит не не просто уменьшать количество вируса, там, его активность, а вообще преодолеть эту болезнь.
Вы имеете в виду, когда действительно мы сможем полностью победить ВИЧ-инфекцию, да, разработать вакцину или какой-нибудь препарат, который избавит нас от ВИЧ. Конечно, в обозримом будущем это произойдет, но опять же, это произойдет не в ближайший год, 2-3, а через 10 лет, может быть, чуть больше. Потому что даже если в скором будущем такой препарат будет получен, то, конечно же, нужно будет, чтобы были пройдены все стадии клинических исследований для того, чтобы этот способ лечения был допущен ко всем нашим пациентам.
Ну, то есть врачи, тем не менее, могут достаточно уверенно, как вы сейчас, утверждать, что это вопрос не веков, а ближайших десятилетий.
Да, это вопрос ближайших десятилетий. И к этому есть все предпосылки.
Александр Викторович, а где в Воронеже можно сдать анализ на ВИЧ?
Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию в Воронеже можно, в первую очередь, в нашем центре по адресу проспект Патриотов, 29Б. Любой желающий может прийти в наш центр и пройти обследование. Это бесплатно, это добровольно, то есть человек по собственной инициативе может это сделать. Он может сделать это анонимно, то есть придя без документов, без паспорта и даже так пройдя обследование. Кроме того, в Воронеже есть поликлиники по месту жительства, в которые также жители Воронежа могут обратиться и быть обследованными на ВИЧ-инфекцию.
В поликлинике, насколько я понимаю, не придешь как ваш центр без документов и не попросишь сделать анонимно тест.
В государственных медицинских организациях у нас возможность пройти анонимное обследование есть в тех, где есть кабинеты анонимного тестирования. Они не везде есть, не во всех поликлиниках.
Но тест тоже бесплатен.
Да, тест тоже будет бесплатен.
А как много времени он займет у человека?
Человек сдает кровь подвергается исследованию в лаборатории на наличие антител к ВИЧ-инфекции. В случае, если у человека антитела отсутствуют, то тогда такой анализ будет сделан чуть быстрее. То есть даже в нашем центре уже через 3 дня человек узнает результат. В случае, если у человека антитела присутствуют, то есть подозрение на ВИЧ-инфекцию, потребуются дополнительные методы исследования, которые также будут проведены из этой же порции крови. И в таком случае результат в нашем центре станет известен где-то спустя 5 дней. Если же человек пришел обследоваться в медицинскую организацию по месту жительства, в поликлинику, то в такой медицинской организации может не быть лаборатории, и кровь будут обследовать в другой лаборатории. Конечно, тут понадобится время еще на транспортировку.
А экспресс-тест в этом смысле, он что позволяет выявить?
Экспресс-тесты – это быстрые тесты, которые позволяют точно так же обнаружить антитела к ВИЧ-инфекции в крови или в слюне у человека. Для этого они и созданы. Это быстрые тесты, как я уже говорил, то есть время их проведения занимает не больше получаса.
Но по эффективности они сопоставимы, да? Он не является менее точным.
По эффективности экспресс-тесты немножко уступают стандартным методам обследования, но опять же здесь можно говорить о разнице примерно в 1%.
Александр Викторович, а если вот человек ложится в больницу, например, ему должны там сделать операцию, ну или какое-то там локальное вмешательство, не делается ли автоматически тест на ВИЧ?
Когда человек ложится в больницу на плановую операцию, то в таком случае он проходит обследование по различным показаниям перед,
обычно берут
перед
там общий
операцией.
Анализ крови все равно сделают. А на ВИЧ всех будут проверять или в зависимости от каких-то факторов?
Да, и здесь необходимо будет и пройти обязательно обследование на ВИЧ-инфекцию и принести, соответственно, анализы перед операцией.
Ему там же, наверное, и сделают эти анализы, скорее всего, да?
Да, может быть, это осуществлено и по месту непосредственного лечения. Может предварительно человек в поликлинике по месту жительства пройти все нужные обследования, ну, чтобы он не лежал в стационаре перед операцией какое-то время.
Я сейчас этот вопрос задаю для тех наших слушателей, кто, может быть, не скоро соберется идти делать тест, но имеет
сдавал
какие-то
кровь.
Сомнения, да, но недавно там ходил в больницу, там что-то с ним делали, да, какие-нибудь медицинские процедуры. Значит ли это, что ему гарантированно уже проверили, он может быть спокоен?
Нет, посещение медицинской организации не является гарантией того, что человек прошел обследование на ВИЧ-инфекцию.
А что мешает нам такой тотальный контроль сразу ввести и повысить вот этот процент обследованных до 98 сразу по области, ну, утрирую.
У нас по закону обследование на ВИЧ-инфекцию является добровольным. То есть ввести какой-то такой тотальный контроль, это значит ввести не только само обследование, но и контроль его исполнения. Говоря об обязательности исполнения, здесь должна быть какая-то мера пресечения, но это, конечно, вне нашей компетенции.
Частично мы уже вопросы этого касались. Вот через сколько нужно человеку сдать анализы, например, после незащищенного сексуального контакта, чтобы понять, заразился он или нет? Через какой промежуток времени это будет понятно?
Да, действительно, такой период существует. Этот период называется периодом окна или серонегативного периода. Анализы, как я уже говорил, направлены на обнаружение антител. Антитела – это такие белки, которые вырабатывает организм человека, сталкиваясь с чем-то чужеродным, например, с каким-то возбудителем, с вирусом иммунодефицита человека. И для того, чтобы эти белки выработались, нужно, чтобы прошло какое-то время. В случае с ВИЧ-инфекцией у 95% заразившихся эти антитела выработаются в течение 3 месяцев. То есть, конечно, бежать на следующий день после заражения, после рискованной ситуации какого-то контакта, либо через месяц, это значит получить отрицательный результат заведомо.
Ну, наверное, тогда лучше бежать уже за терапией, о которой вы сказали, в течение 72 часов, которые...
Но если не успел, то тогда через 3 месяца.
Тогда через 3.
Ну, как-то так, да.
Александр Викторович, вот скажите, у косметолога, у стоматолога можно ли заразиться и вообще нужно ли предупреждать своих мастеров о том, что у тебя ВИЧ?
Хороший вопрос, который интересует многих на сегодняшний день. В первую очередь, что хотелось бы отметить, что многие люди боятся заразиться ВИЧ там, где это маловероятно. Говорят о том, что это может произойти у стоматолога, в маникюрных, косметологических салонах, и забывают при этом об основных путях передачи, которыми и заражаются наши пациенты. Тем не менее, при грубом несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил, конечно, определенный риск заражения в таких условиях присутствует. Но следует не забывать, что вирус иммунодефицита человека, он является относительно нестойким во внешней среде. И здесь, конечно, более правильно задумываться о вероятности заразиться парентеральными вирусными гепатитами, такие как гепатиты B и C.
Но теоретически можно. Вот раньше страшилки были, там иглу подкладывают куда-нибудь сиденье, там в кинотеатре, или там кто-то кого-то колет иголкой со спидом. Помните, несколько лет назад было популярно? Теоретически, насколько это вообще вероятно?
Теоретически заразиться при уколе иглой использованного шприца, который до этого применялся в отношении ВИЧ-положительного человека, то вероятность заражения составляет менее 1%, где-то 0,3%. То есть сама по себе вероятность низкая, даже если это свежий шприц. Ну, например, у медицинского работника, когда он укололся, проводя какую-то манипуляцию, такая аварийная ситуация. Такие случаи тоже бывают. Например, в машине скорой медицинской помощи все может случиться в условиях тряски, резких поворотов. И если же эта игла будет размещена где-то в общественном месте и пробудет длительное время, то, конечно, вероятность заражения она будет намного ниже, чем даже эти небольшие цифры.
Александр Викторович, давайте в завершении нашей программы скажем, кому стоит сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
Это, наверное, главный вопрос программы и самый важный. Сдать тест на ВИЧ-инфекцию следует каждому взрослому человеку, у которого был в его жизни хоть один незащищенный половой контакт или хоть одна манипуляция, когда у него нарушалась целостность кожных покровов. И вообще хочется остановиться на том, что обследоваться на ВИЧ важно не только однократно, да, пройти тест, допустим, в рамках акции 1 декабря, да, или других каких-то тематических дней. Важно проходить обследование на ВИЧ именно регулярно, минимум раз в год, тем, кто заботится о своем здоровье. Тем, у кого риск присутствует заражение, практикует связи незащищенные, случайные, или, может быть, пробовал наркотики или систематически употребляет. Людям из этих групп следует проходить обследование чаще, раз в полгода, раз в 3 месяца. Ну и вообще, у нас по закону нет лимита по обследованию на ВИЧ-инфекцию. То есть человек вправе приходить и обследоваться столько раз, сколько он считает необходимым ему.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был заведующий отделом медицинской профилактики Воронежского областного центра СПИДа Александр Хаперсков. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».